Мы благодарны Тебе, Отец, за Дух Святой. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, помажь, Отец, Духом премудрости, Духом откровения, ум каждого слушающего во имя Иисуса. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять и принять несомненно больше. Отец, мы верим Слову Твоему, которое говорит о том, что мы будем научены Господом. И мы открываемся, что прямо сейчас Господь Иисус будет учить нас, как своих подданных, быть эффективными и плодовитыми в Его Царстве. Мы также верим, что Словом Господа, что Дух Святой научит вас всему прямо сейчас, Дух Святой начинает служить душе каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что Твой Дух прямо сейчас поможет нам правильно слышать, правильно понимать и принимать, что Дух говорит. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое будет служить сейчас каждому слушающему, сверхъестественно снимая с них всякое бремя и ярмо с души во имя Иисуса. И мы принимаем, что могущественный Дух Святой, Дух Господень, будет действовать прямо сейчас на душу каждого слушающего, помогая каждому слушающему сверхъестественно быть свободными от всякого проявления тьмы. Мы принимаем, что каждая твердыня тьмы в душе каждого слушающего да будет разрушена прямо сейчас во имя Иисуса. Мы также принимаем, Отец, что Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, каждый слушающий да получает откровение в своей душе. И душевно слепые прямо сейчас да получают прозрение, а измученные силою Духа Святого да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Дух Твой уже прямо сейчас приготовил нашу душу. Дух Твой уже прямо сейчас помазал нас, чтобы мы могли слышать, понимать и принимать несравненно больше. Да будем мы научены Господу. И я прошу также, Отец, и помажь меня служить Твоим детям, Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Духа. Я принимаю и благодарю во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать притчу о сеятеле. Давайте я сделаю вступление. В общем-то, вступление как напоминание. Я еще раз напомню одно из важных назначений притчи о сеятеле. Притча о сеятеле буквально является духовными очками, одев которые у читателя начинает формироваться правильный взгляд на те учения, которые представлены Иисусом в притчах. Иисус сказал, что кто не понимает притчу о сеятеле, тот не может или, скажем так, неправильно поймет все учения притчи. Поэтому мы можем отметить эту притчу из слов Иисуса, что эта притча помогает правильно понять или правильно увидеть, что представлено в учениях, в притчах, которыми учил Иисус. То есть Иисус, помимо притчи о сеятеле, представлял много разных учений. Каждое учение имеет Богом определенное назначение. И то назначение, которое имеет притча или учение в притче, для каждого рожденного свыше очень важно понимать истину. На сегодняшний день так сложилось, что учением в притчах чаще всего придается деноминационный смысл. И это в какой-то степени внесло много искажений на то, что действительно несет в себе притча. Притча о сеятеле вообще на сегодняшний день не рассматривается в большинстве случаев как базовая притча. Она, в общем-то, идет в основном, чаще всего, идет в ряде всех учениях в притче. Хотя это неправильно. Это неправильно. Поэтому из слов Иисуса мы обозначаем эту притчу как духовные очки для правильного понимания всех учений, представленных в притче. Что еще важно отметить по этой притче? Я верю, что через эту притчу можно иметь правильный взгляд не только на учениях в притчах, представленных в Завете, а я верю, что через эту притчу можно иметь правильный и ясный взгляд на любые события, происходящие в мире сем. То есть каждое событие, которое происходит в мире сем, оно всегда имеет в себе определенную последовательность, которая в целом выражается всегда наличием сеятеля, наличием семени, наличием времени посева, времени всхода и времени жатвы. То есть в каждом событии всегда это присутствует. Когда мы берем притчу о сеятеле, мы начинаем очень детально видеть все эти элементы, все эти составляющие, а иногда в определенных случаях и даже можем отслеживать сам процесс реализации этого события. Конечно, если человеку, в общем-то, неинтересно, по какой причине происходят в его жизни какие-то события, и если, конечно, он списывает все на Бога или все списывает на дьявола, в целом как бы себя и не видит в этом, то, естественно, притча о сеятеле не представляет никакого интереса. На самом деле, я бы рекомендовал каждому рожденному свыше получить откровение по притче о сеятеле и научиться ей пользоваться как духовными очками. Можно взять любое библейское событие, особенно Ветхого Завета. Я бы рекомендовал Ветхого Завета, потому что именно по событиям Ветхого Завета чаще всего существуют разные недоразумения. Именно в событиях Ветхого Завета часто, очень часто рассматривают что-либо, как что-либо исходящее от Бога. Если вы берете притчу о сеятеле и идете в ней Ветхий Завет, то вы начинаете видеть духовный мир. То есть вам открывается закулисье духовного мира. То есть буквально через притчу о сеятеле снимается занавес, и вы начинаете видеть, что в период Ветхого Завета дьявол не бездействовал, он тоже действовал. Другое дело, нет прямых упоминаний, но через определенные события это открывается. Поэтому притча о сеятеле помогает снять занавес духовного мира и помогает увидеть, как и используя что, действует Бог и с какой целью Он действует. Также начинается быть очевидным, как и используя, что действует дьявол, и с какой целью он действует. Без вооружения притчи о сеятеле в период Ветхого Завета события чаще всего представляются, что это все от Бога. Чаще всего. Но если вы вооружаетесь притчей о сеятеле и начинаете рассматривать события, то вы начинаете видеть три участника. Чаще всего присутствуют три участника. Это Бог, это человек и это дьявол. Чаще всего. Естественно, что видя три участника, вы можете любые события рассматривать. Как я сказал, как библейские события. Можете рассматривать и события, которые происходят в вашей жизни. Вы можете анализировать события, которые происходят в жизни какого-то другого человека. Можете рассматривать события, которые происходят в жизни, взять даже так события, которые происходят в каком-то народе, в какой-то стране. То есть события сами по себе, они всегда имеют источник. Ураган пришел в какую-то страну. Послушайте, это событие. Оно не взялось ниоткуда. Можете взять притчу о сеятеле, посмотреть на это событие через притчу о сеятеле, понять, что причем здесь погода. То есть притча о сеятеле, она помогает истинно взглянуть на все события происходящие и на все события, которые происходили в период Ветхого Завета. Поэтому, изучая притчу о сеятеле, мы рассматриваем ее, опять-таки, с практической целью. Следующее, что я хочу отметить по притче о сеятеле, это предмет притчи. Это супер важно. Предмет притчи – это слово веры. Чаще всего, когда рожденные свыше считают сеятель, сеет слово, то в их уме слово представляет Библию или представляет все, что сказал Бог. Это неверное представление о слове, представленном в притче. В притче представлено конкретное слово, а именно слово веры. Слово веры. Именно слово веры является тем, что наделяет дух человека как силой, так и способностью побеждать мир. Поэтому притча о сеятеле говорит о конкретном слове. Она не говорит о всем, что сказал Бог. Она говорит об обетованном слове или об обетовании. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он проповедовал Евангелие на основании того, что Бог пообещал Аврааму. Поэтому само Евангелие – это было исполнение обещанного. Само Евангелие, оно говорило об исполнении обещанного или исполнении того, что Бог пообещал Аврааму. Поэтому, когда Иисус проповедовал Евангелие, Он проповедовал на основании тех обетований, которые шли красной чертой от обещанного Аврааму. Вообще, всякий раз, когда вы изучаете или рассматриваете Евангелие, всегда помните об обещанном Аврааме. Вы не можете говорить о Евангелии в разрезе с обещанным Авраамом, так как слово или клятва, обещание, данное Аврааму, стало плотью. В семени твоем благословлятся все племена земные. Поэтому Иисус, проповедуя Евангелие или говоря слово, или сеятель сеет слово, оно имело конкретное назначение – слово веры. Об этом никогда нельзя забывать. И это тоже вносит определенную ясность в практическую сторону вопроса притчи о сеятеле. Почему? Потому что каждый из нас с определенной периодичностью, а уже даже в какой-то степени и сейчас, работает со словом веры. То есть, когда вы берете слово веры, начинаете молиться, применяя слово веры, вы становитесь участником притчи. Или притча становится для вас живой. То есть, каждый сидящий или каждый слушающий, каждый, использующий слово веры, может через притчу о сеятеле увидеть те процессы, участником которых он становится. Вы не видите их сразу, но через притчу о сеятеле вы понимаете, что вы становитесь участником именно этих процессов, потому что в какой-то степени, если в притче о сеятеле Бог представлен как сеятель, то в вашей молитвенной ситуации вы представлены как сеятель, вы сеете слово веры, и слово веры тоже куда-то попадает, и слово веры тоже начинает быть тем, что вызывает или притягивает того, кто хочет его похитить. Поэтому притча о сеятеле удивительным образом открывает разные стороны, по каким причинам слово веры не достигает своей цели. У рожденных свыше часто возникают вопросы, почему вот я молился, использовал Божие обетование, вот я столько времени молился, а слово веры, обетование, а молитва, а ничего не произошло. Послушайте, если вы задаете эти вопросы, то возьмите этот вопрос, придите к притче о сеятеле, призовите Дух Божий в помощь, который научит вас всему. И через этот вопрос и притче о сеятеле взгляните на то, что в самом деле происходило. Но, конечно, гораздо проще занять позицию. Ну вот, значит, неволя Божия. Послушайте, вы так ничего не научитесь. Возьмите ситуацию, возьмите вопрос, возьмите и придите к Духу Божьему. И пусть через притчу сеятель откроет вам всю картину, почему не произошло то, что, в общем-то, вы видите по обетованию, должно было произойти. Для вас это будет хороший обучающий момент. Но еще раз говорю, опять-таки, ум рожденного свыше толкает чаще всего человека на отчаяние или разочарование. Все, ну не произошло, значит не воля Божия. Послушайте, если не произошло, это не значит, что это не воля Божия. Гораздо чаще, причина того, что не произошло, это потому что где-то на каком-то этапе вы либо кого-то допустили, и он похитил слово, либо вы не сделали свою часть, и слово не выполнило или не могло сделать то, что оно должно было, или должно было бы сделать. В притче о сеятеле мы видим три участника. Это тоже важный момент. Это Бог, это человек и это сатана. Три участника. Следовательно, в каждом событии, которое происходит в нашей жизни, также присутствуют всегда три участника. Три участника. Хорошо, я сделал такое небольшое вступление в целом, чтобы сформировать, может быть, свежее отношение к притче о сеятеле и, возможно, помочь и вам взглянуть на нее правильно. Еще вас раз как бы прошу, проведите какое-то время в притче о сеятеле. Поверьте, с Духом Божьим вам немного нужно провести времени в притче о сеятеле, чтобы получить откровение и закрепиться в каких-то позициях. Но вам это нужно. Так у вас будет ясный, правильный взгляд на любое событие, происходящее в вашей жизни. И в том числе ясный взгляд на то, по каким причинам молитва то ли затянулась, то ли не отвечено, то ли вообще что-то, тишина какая-то во время этой молитвы. Ну, в общем-то, в отношении вашей молитвенной жизни тоже придет ясность. Ладно, переходим к сегодняшней 7-й встрече. Мы перешли к следующему виду почвы. То есть мы рассмотрели почву при дороге, мы рассмотрели почву каменистую, а сегодня мы подошли к следующей почве, посеянная в терне. Посеянная в терне. Давайте я очень коротко обозначу. Каждая почва – это состояние духа. Можно также к этому отнести состояние в какой-то степени и души. И духа, и души. В общем-то, в какой ситуации, что будет ключевым, я думаю, что Дух Святой тоже будет каждому подсказывать. Поэтому, что касается почвы, то это касается вопроса человека. То есть, когда мы говорим о почвах, мы говорим о состоянии то ли духа, то ли души именно человека. Поэтому, в целом, это хороший сканирующий момент. То есть, каждый может где-то просканировать как себя, или просканировать состояние того человека, который, возможно, к вам пришел с каким-то вопросом. Вы тоже можете его сканировать через эти состояния духа или души. Итак, обращаемся к притче. Марка 4 глава, читаем 18 стих, переходим к следующей почве. «Посеянное в терни означает слышавших слово». Отмечу слово «веры». Тут очень важно это отмечать. Всегда помните, предмет этой притчи является работа слова веры. По каким причинам оно сработало, а по каким причинам оно не сработало. То есть, как мы видим из слов Господа, что эту группу людей, как и прежние почвы, они тоже слышали слово веры. В данном случае мы обозначаем Евангелие. Они слышали о воле Божьей, они слышали о намерении Божьем, они слышали о том, что Бог пришел освободить участников завета от разных форм проклятий. То есть им, как и прежним почвам, была доступна вера. Через слово веры им была доступна вера, чтобы быть свободными. Но посмотрите, куда попало слово веры. Это то, что мы сейчас будем отмечать. Посеянное в терне. То есть мы отметим, что оно попало куда? Терни. То есть заметьте, что терни уже были в их, отметим, умах и в духе, прежде чем они начали слышать слово веры. То есть это важно отметить. То есть терни были прежде. Они не появились потом. Они уже были прежде. Почему это важно отметить? Это говорит о том, что эта группа людей составляли те люди, которые не позаботились о том, чтобы приготовить себя, а именно свой ум и дух, как почву к приему слова веры. Брат Олег, вы хотите сказать, что это были просто проходящие мимо, потому не приготовили? Да, это тоже возможно. Были и те люди, которые просто проходили мимо. И они услышали что-то, что, возможно, их коснулось. Но так как они были проходящие мимо, и они были уже в плане каких-то своих мероприятий, то, естественно, оно их коснулось, но они уже распланировали время. И то, что их коснулось, не входило в их планы. То есть, возможно, это были эти люди. А возможно, были как раз те люди, которых, знаете, иногда за ухо притаскивают на собрание. То есть, у них есть какие-то свои планы. Но их, походу, где-то за ухо поймали и притащили. Или их уговорили, или их уломали, или их еще как-то, что то, куда они пришли на собрание, это не входило в их планы. Просто не входило. И, конечно, когда они слышат слово «вера», они понимают, что в этом что-то есть, но у них другие планы. Знаете, человек сидит на собрании, вот в духе что-то происходит, но ум находится в другом месте, потому что есть какие-то планы, есть какие-то задачи, он что-то уже спланировал, он уже где-то находится. То есть дух что-то там происходит в духе, и вроде то, что он слышит, оно где-то его касается, но у него ум, он где-то его увлекает, он видит уже что-то другое, занят чем-то другим. Поэтому буквально он, знаете, как он ждет секунды, когда уже это закончится. Оно вроде бы хорошо, но когда оно уже закончится. Оно вроде бы касается, но когда оно закончится. Когда оно закончит. То есть их ум и их дух загружен чем-то другим. Мы отметим это суетой. То есть они привыкли к ней, они в какой-то степени ей живут, она им нравится. То есть они стали любить то, что они делают, и они в этом двигаются. То есть у них есть уже какой-то ритм, в который то, что они слышат, оно просто не вписывается. Динамика уже есть. То есть они стали любить то, что они делают, поэтому они постоянно куда-то торопятся, постоянно что-то двигают. То есть это люди, которые находятся в постоянном движении, уже привычном, как для их души, так и для их духа. То есть они уже находятся в динамике. Чтобы глубже понять состояние ума и духа этих людей, нам нужно посмотреть на слово «терновник», потому что попавшее в терни. Что такое терновник или терни? Это кустарник, раньше также называемый коротко «колючка», или терн. Колючка или терн. В зависимости от какой ситуации используют. Где идет первое упоминание этого слова и в контексте чего идет упоминание? Бытие 3 глава 17-18 стих написано. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчи произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. То есть, как мы видим, слово терни, или в данном случае то, что произрастит земля в результате проклятия, относится к греху. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что тернии тесно связаны с совершенным человеком грехом. О чем это нам говорит в контексте самой почвы? Что в тернии символично виден грех людей, а точнее проклятие греха. Проклятие греха. В книге пророки Исаии о колючих растениях, в данном случае о терниях, говорится. Исаия 34 глава 13 стих. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейниками, твердыни ее». И будет она жилищем шакалов и пристанищем страусов. То есть терни, опять-таки, являются выражением или символом проклятия, действующего проклятия. Вообще терни всегда рассматривались как то, что несет боль и несет смерть. Мы знаем, что Иисусу положили на голову терновый венок, который сам по себе уже причинял серьезную боль. Поэтому терни, они символично раскрывали связь проклятия и греха. Поэтому почва с терни – это греховное состояние ума и духа. Вот это я бы хотел отметить. Греховное состояние или состояние ума и духа, при котором человек видит свою жизнь или существование в проклятии. То есть он как бы уже смешался, знаете, он одно целое с этим миром. Следовательно, люди с таким состоянием ума и духа послушали слово веры, освобождающее Евангелие. Они соглашаются с ним и вроде бы начинают поступать по нему, но спустя какое-то время, входя в русло уже привычной им суеты и забот, снова уходят в сторону. То есть эти люди пытаются одновременно жить и для Бога, и продолжать двигаться в том же русле, в котором они двигались и дальше. Иисус на горной проповеди сказал, что никто не может служить двум господам, говорит Господь. Или, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Одному станет усердствовать, а другому не родить. То есть тернистая почва или жизнь тернистого человека, мы его так обозначим, она проходит вся в суете, в волнениях, в заботах, в беспокойствах. То есть этот человек, который постоянно куда-то торопится. То есть, в общем-то, слово веры вписаться в ритм его жизни фактически не получается. Потому что он пытается слово веры втиснуть в свой ритм. Он не пытается свою жизнь поменять под слово веры. То есть есть течение, он в нем двигается. И если слово веры не вписывается в это течение, он держится этого течения. Опять-таки это по причине души и пока состояния своего духа. И вот какие инструменты использует дух Антихриста в жизни этой группы людей. Мы отметим ее как группы. Но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово веры, и оно убивает без плода или без результата. Первый инструмент, который мы рассмотрим по отношению к этой почве, это заботы века сего. Я бы сказал так, что при многочисленных заботах, которые существуют в веке сем, это один из малозаметных инструментов. То есть есть такая динамика жизни, что заботы, они как бы и незаметны. Но мы рассмотрим. Итак, возникает вопрос, что это за инструмент заботы века сего? В общем-то, мы посмотрим на этот инструмент через одно учение Иисуса в притче, представленное в Евангелии от Луки, 14 глава, 16 стих. Это притча, ее называют еще притча о брачном пире. Я сразу хочу перейти к этой притче, потому что в этой притче мы и увидим особенности этого инструмента. Этого инструмента. Читаю притчу или учение в притче Иисуса. Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и звал многих. То есть Иисус говорит о том, что один человек послал какой-то группе людей радостную весть, пригласил их на ужин. Поймите, это и есть радостная весть. Вообще Евангелие означает радостная весть. То есть один человек послал группе людей радостную весть, чтобы они разделили с ним какое-то праздничное событие. То есть он пригласил. И все, что нужно было им, это просто прийти. То есть от них не требовалось нести с собой продукты, покупать что-то. От них вообще ничего не требовалось. От них требовалось что? Почтить и прийти. И когда наступило время ужина или праздника, радостной вести, послал раба своего сказать званым: идите, уже все готово. Прекрасно, да? На земле мир, к человекам благоволение. Бог благоволит человеку, уже все готово. Вам ничего не надо, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вот и все. Примите, то есть Бог не требует много. Есть другой стих, который говорит, что Бог всем повсюду повелевает покаяться. Посмотрите, он много требует? И надо спрашиваешь у людей: прими Иисуса, покайся. О, я пока еще не готов. Обычно я в таких случаях говорю: готов ты будешь, когда уже будешь лежать горизонтально. Не жди времени, когда ты будешь готов. Делай это, потому что это сказал делать Бог. Бог всем повсюду повелевает покаяться. Это не вопрос готовности. Это вопрос послушания и почтения Бога. Поэтому, когда наступило время ужина, послал рабов своих звать. Сказал им: идите, уже все готово. То есть ничего особенного делать не надо, надо просто прийти. И начали все. Сейчас мы переходим, где видно детали забот века сего. Этого инструмента. Именно этот инструмент мы сейчас рассматриваем. И начали все приглашенные, слышавшие Евангелие, приглашение, радостную весть, благоволение, как бы сговорившись, извиняться. Слышите? Извиняться, это написано в Евангелии от Луки, 14 глава, 18 стих. В Евангелии же от Матфея, 22 глава, 5 стих, написано, но они пренебрегши то, или отнеслись к приглашению неуважительно, пренебрегли неуважительно, не почтили. То есть, почему они так отнеслись? Это не было в их планах. Представьте себе, что вы распланировали полностью сентябрь. То есть он у вас весь распланирован. И вдруг вам кто-то звонит и говорит, знаешь, такого-то, такого-то числа мы ждем тебя там-то, там-то. Вы смотрите на календарь и говорите, вы знаете, я не могу прийти. Как не можешь? Это ж такое серьезное событие. Сам президент приглашает тебя и говорит, что тебе надо обязательно быть. Ну, вы понимаете, я, конечно, очень благодарен, то, что меня пригласил президент. Но я все равно не могу быть. Подожди, а что у тебя за событие? Ты что, едешь к президенту другому? Нет, понимаете, ну, мне надо, в общем, у меня свинья поросится. У тебя свинья, а тебя при... Ну, понимаете, это моя любимая свинья. Она так для меня важна. И вообще, я ее столько кормил. О, вы даже не представляете, какая хорошая эта свинья. И человек начинает рассказывать то, что для него ценно. Конечно, он ее кормит, конечно, он о ней заботится. Конечно, его душа в какой-то степени прилепилась к этому животинке. И она очень важна. То президент, он, возможно, редко когда видит, а может, только больше слышит о нем. А это лицо... Эту морду он видит каждый день, иногда по 3 раза на день. Он чухает ей за ухом, он с ней разговаривает. То есть есть определенный контакт. С тем человеком, может быть, с президентом, контакт проходит там раз в 4 месяца, раз в 3 месяца на каких-то аудиенциях. А здесь каждый день. И всякий раз, когда он встречается с этой свиньей, он радуется, смеется. Она к нему бежит, они играют вместе. Я вам передаю, как это реально выглядит. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Очень важное событие. По сути дела, конечно, человек не грешит в этом случае. То есть нет такого прямого греха. Но то, что он делает, он не отменяет свои планы или считает свои планы важнее приглашения царя, на земле которого он живет. Что это такое? Забота. Забота. Забота, которая стала на пути благоволения царя. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил 5 пар волов. Иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Знаете, что удивительно? Что царь вообще предупредил их заранее. То есть царь был мудрый очень царь. Он понимал, что действительно, что есть какие-то заботы. И царь заранее предупредил, потому что здесь написано, что когда наступило время. То есть он заранее их предупредил. То есть они реально могли это включить в планы. Но они этого не сделали. У них свои планы важнее любых возможных планов. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. То есть, в целом, вы начинаете понимать, что такое забота века сего. По сути дела, заботой века всего можно назвать все то, что для вас важнее того, что важно для Бога. То есть, проблема их была в том, что в их уме и в их сердце оно не принадлежало царю. То есть в Писании написано, не имея Бога в уме, они делали непотребство. Или суетились, или заботились о бесполезном. То есть они заботились или занимались суетой. Суета. То есть в целом, конечно, заботы века сего можно также назвать суета. Что такое суета? Суета – это целенаправленная занятость. Притом занятость, на котором нет благословения Божьего. То есть события, которых нет в Божьем плане или в истине, для человека становятся для него суетой. То есть, послушайте, вы должны правильно понять слово «суета». Суета – это не бездействие, это действие. Но действие, на котором нет благословения, это суета. Конечно, это можно опять-таки отнести и к заботам. К заботам. По разным причинам на сегодняшний день рожденным свыше кажется, что Бог благословляет их все хорошие поступки. То есть, по мере того, как я общаюсь с рожденными свыше, я замечаю, что у рожденных свыше существует такое представление, что если они делают какое-то доброе дело, то оно благословенно. Я верю, что это в большей степени показатель незрелости. Потому что если посмотреть в Писании, то мы видим, что благословенными вообще дела называются те, на которые есть воля Божия. То есть воля Божия не на все добрые дела. Потому что добрые дела не значит, что это воля Божия. Воля Божия – это значит, что это добрые дела. Поэтому рожденные свыше пока на каком-то этапе, они считают, что любые хорошие действия – это есть воля Божия. Потом же со временем, конечно, я верю, что перерастут и от этого. Будут правильно относиться. Поэтому суета – это целенаправленная занятость. Мы можем сделать или такое высказывание сказать, что не все, что правильно и хорошо для человека, как ему кажется, это воля Божия для него. Но все, что воля Божия для человека, всегда правильно и хорошо для него. Также заботы века сего, заботы через суеты, они подобны закваске. То есть занятость начинает просто заквашивать всю жизнь человека. Поэтому суетность – это форма зависимости, проявляющаяся в постоянном желании хоть что-нибудь делать. Мы живем в таком обществе, где нас с самого детства учили быть чем-то занятым. То есть, если ты не занятый, то тебе сразу вешали бирку «лентяй» и еще целый ряд бирок, которые в целом оскорбительно говорили о том, что вот такой ты плохой. Ну, мы были в таком обществе. В общем-то, нас научились быть занятыми. Или нас научили быть суетными. Или нас научили находиться постоянно в заботах века сего. То есть, ты должен что-то делать. Все. Так как у меня дача находится в сельской местности. В сельской местности, если вас не видят на огороде, вы лентяй. И я знаете, что заметил? Я заметил, что некоторые бабушки, вот они на огороде, вот представьте себе, что комбайн выкосил полностью поле, на нем стоит одна, ну как ее называют, стерня, да. То есть там уже ничего нет. То есть там нечего делать. Стерню надо просто перепахать. А вот она с сапкой стоит возле забора, и в этой стерне убирает просто какие-то корни какого-то репяха. По сути, возникает вопрос, зачем вы это делаете? Она стоит возле забора, чтобы видели, что она работает. Все. И я это не раз замечал, как люди на показуху делают что-то, чтобы люди видели, что это не лентяи, что они трудятся, и потом, и потом, и потом. Конечно, это заботы века сего. Возникает вопрос, что мы можем все-таки назвать заботами века сего? Заботами века сего можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. Заботами века сего можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей и неверно расставленные приоритеты. То есть в умах людей, допустивших в свою жизнь этот инструмент сатаны, фактически нет стремления к воле Божией. То есть они настолько заняты чем-то, что даже подумать о том, что у Бога есть для них план или на них план, у них просто нет времени. Нет времени. На сегодняшний день одно из заданий нашей миссии, которое вот я выполняю, это нести послание Евангелия, дверь, волю Божию. То есть мы несем послание послушания, мы несем послание развлечения голоса Духа Святого, Сейчас также отрабатываем послание «Евангелие, дверь, волю Божию». И я вижу, что сама реакция на «Евангелие, дверь, волю Божию», она очень специфична. То есть, казалось бы, раскрывается вопрос, что для каждого человека есть Богом приготовленная миссия. И если Иисус возвещал «Дух Господень и лето Господне, каждый возвратись в волю Божию», то это надо делать. Но люди настолько заняты даже христианскими правильными делами, якобы, что у них нет времени возвращаться в волю Божию. Но это то, что видно из наблюдений. Поэтому мы видим, что люди, допустившие в свою жизнь этот инструмент сатаны, у них нет времени на волю Божию. То есть фактически они постоянно заняты. И когда поднимается вопрос, что им нужно помолиться, или хорошо бы, чтобы они посетили что-то, где говорится о воле Божией, или хорошо бы, чтобы они изучили какой-то вопрос, который поможет им войти в волю Божию, они не рассматривают это как приоритет. Вот если бы помолиться, вот если бы вы за них помолились, и пришло благословение, вот они на это пойдут, да. А вот все, что касается каких-то усилий, все, что касается во времени, они на это не согласны. Почему? Потому что у них нет времени. Ни на усилия для этого, ни времени на молитву для этого, потому что их время уже расписано. Заботы века сего – это системная ловушка сатаны, ворующая у человека время жизни в свободе от рабства проклятий и любви Бога. То есть фактически люди настолько увлекаются определенной динамикой жизни, а динамика, она, послушайте, она понарастающая, как снежный ком, который катится сверху. Чем дальше, тем он больше, он не становится меньше. И людям кажется, что вот-вот я еще это сделаю, мне станет легче. Это иллюзия. Вот-вот ты еще это сделаешь, тебе станет еще тяжелее. Знаете, люди тоже думали, вот появятся мобильные телефоны, они как бы разгрузят жизнь. Да они еще больше загрузили. И так с каждым новшеством, с каждым изобретением жизнь человека настолько захламляется, что потом люди задают вопрос, так быстро идет время? Нет, время идет, как и шло. Просто тебе времени не хватает, потому что ты, исходя из технических возможностей, пытаешься делать больше, чем тебе нужно делать. Тебе просто не хватает времени на все. Хотя тебе не нужно все делать. Не нужно все. Тебе нужно делать то, что тебе нужно делать. И поверьте, Бог распланировал жизнь каждого человека, что вам не нужно делать все. Возможно, в этом дне вам нужно было сделать одно что-то, а все остальное – это суета-сует и заботы века сего. Что касается воли Божией, одно задание. Все остальное – это хлам. Читаем дальше. Из притчи. «И возвратившись раб, тот донес о сем господину своему. Тогда разгневался хозяин дома». В Евангелии от Иоанна написано так: «Пришел к своим, а свои не приняли его». Или «свои не стали его слушать». «Свои» – это значит тем, кто состояли в завете с Богом. «И сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и перекресткам города, переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, господин, исполнено, как ты приказал, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам, изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избран. Вообще здесь существует много взглядов о том, что здесь говорится. На самом деле слово «избранный» – это не говорит «предизбранный». Слово «избранный» здесь буквально нужно рассматривать через слово «благодать». Потому что Бог всем предоставляет возможность стать избранными. Потому избранный – это тот, кто избрал для себя быть избранным. Это выбор. То есть здесь избрание определяется тем, кто принимает приглашение. Когда вы принимаете приглашение, вы автоматически становитесь избранным. Избранными становятся те, кто принимает слово веры. Принимают его волю, принимают его дух или его сына в свой дух. Хорошо, давайте подведем итог. Что такое забота века сего как инструмент? Забота века сего как инструмент – это своего рода загрузка или когда для вас то, что вы делаете, становится важнее того, что является важным для него. Что является важным для него? Важным для Бога является Божий план для вас. Важным для него являются те задания, которые он определил для вас. Важным для него является тем тот путь жизни, который он приготовил для вас. А что является важным для человека? Важным для человека является делать то, что он уже делает. Или то, чем он уже занят. То есть это ему понятно. Он знает, как это делать. А что касается Божьего плана, там нужна вера. Понимаете? Вера, она всегда связана с тем, что ты начинаешь что-то делать, потому что Бог сказал, но ты как бы не видишь, как еще это будет. И это настораживает ум, потому что ум привык делать то, что ясно, понятно, и он знает уже конечный результат. Ум. А вера, она всегда двигается в том, что ты доверяешься Богу и двигаешься, доверяясь Богу. А логика нет. Она никогда так не двигается. Она всегда хочет двигаться, чтобы было все прогарантировано. Где гарантии? Гарантии нет, не буду делать. Все. Я этого не понимаю, не буду делать. Потому заботами века можно назвать все, что вносит искаженный порядок ценностей для духовного творения человека и неверно расставленные приоритеты. Как я уже отмечал, что заботы века сего чаще всего именно проявляются через душу человека. Потому что мудрость земная, она является фактически источником забот века сего. Искаженный порядок ценностей. Искаженный порядок ценностей. Мы не говорим, что у человека нет забот, связанных с какими-то потребностями. Но опять-таки заботы, потребности, они становятся заботами века сего тогда, когда это отвлекает вас от Божьего плана для вас. То есть, по сути дела, если вы никогда не интересуетесь Божьим планом для вас, Божьими заданиями для вас, то это уже первое, о чем говорит, что вы под влиянием забот века сего. Если каждый день вы не даете запрос на задание и не молитесь о заданиях Божьих для вас, это уже первый признак того, что вы под влиянием забот века сего. То есть несложно сделать сам анализ и просканировать саму ситуацию. Итак, мы рассмотрели с вами инструмент. Давайте я еще кое-что обозначу. Я буду это... Цель этого инструмента не сам человек. Хотя он проявляется вот именно на жизнь человека. Но цель не сам инструмент. То есть не сам человек. А цель слова веры. То есть человек принял слово веры. Человек помолился. Допустим, человек помолился за спасение своих родных и близких. И он верит Богу, что спасусь я и весь дом мой. Он помолился, а потом вспомнил через неделю, что надо было бы благодарить, ну, то есть поддерживать веру. А он только через неделю вспомнил о том, что он помолился о спасении родных и близких. Потому что всю неделю он был очень занят. Надо было выкопать картошку. Важное дело, очень важно. Надо было выкопать картошку. Потом надо было выкопать лук. Потом нужно было вырвать фасолью. Потом нужно было перекопать огород. Потом нужно было спалить мусор. Потом нужно было. То есть, в общем-то, неделя, она была настолько загружена, что вспомнить о том, что нужно благодарить каждый день за то, что или поддерживать веру в работе, возгревать веру и поддерживать ее, ему просто она не вписывалась. Вот солнце взошло, глаза открылись, он уже побежал. Там нужно попороться там. Там нужно сделать там. Брат Олег, подождите, вы берете сельскую местность. В городе такого нет. Ну, в городе свои поросята. И свои кури, условно. Тут тоже у людей занятость. Тут они прибегают с работы или с это. Все, что они могут сделать, это встать возле кровати так. Пум. Все. Потому что они уже как выжатые лимончики. Все, что он может сделать, это утром вскочить, зайти в метро, знаете, поднять ноги, чтобы его занесли в метро, потом опустить ноги, чтобы его вынесли с метро, потом побежать туда. То есть так, вот такой жизнь. Вот такая динамика. Потом прибежал домой, там все. Да, у них нет поросят, но их жизнь в такой динамике, что заботы века сего просто порабощают. Нет времени помолиться, нет времени поблагодарить, нет времени применить слово веры или даже снова его активировать своими устами. Давайте для себя сделаем какой-то итог, подытожим, скажем, ну как разбираться с заботами века сего. Давайте я вам дам такую подсказку. Мы не говорим, что заботы века сего можно взять сразу и обрезать. Ну как бы в этом и нет необходимости. Из забот века сего, в первую очередь, человека должен выводить Дух Божий. Поэтому для того, чтобы выйти из забот века или из суеты, вы должны возревновать о воле Божьей для вас. По-другому вы не выйдете. По-другому не получится выйти. Вы должны возревновать о Божьем плане для вас. Для этого нужно уделять время, хотя бы минут 15. Это о том, чтобы каждый день молиться о Божьих заданиях, о плане Божьем и благодарить, что Дух Божий производит в вас и хотение, и действие, показывая вам задания, направляя вас по пути жизни, по которому должно вам идти. И изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день в вашей жизни будет происходить что-то, что в целом будет выруливать вас из забот века сего. Сами вы не выйдете, сами вы можете одну заботу поменять на другую заботу. Только Дух Божий может вывести вас из забот и привести вас в Божий план, где все ваши действия будут в благословении, и воля Божия будет реализоваться. Вот так можно разобраться с этим инструментом. В общем-то, этот инструмент, он всегда действует в системе этого мира, вавилонской этой системе. И сатане даже и не нужно применять этот инструмент, так как этот инструмент уже встроен в саму систему. Он уже действует в самой системе. То есть его не нужно брать, ему применять. Он уже сам действует в системе этого мира, в проклятом царстве. Хорошо. Мы с вами познакомились. Опять-таки мы познакомились не с целью просто знать, а мы познакомились с целью, чтобы эффективно противостоять этому инструменту. И я обозначил как. Каждый день давайте запрос на задание. Каждый день благодарите, что Дух Божий производит в вас хотение и действие, направляя вас в волю Божию. Так, шаг за шагом, инструмент забот века сего будет терять свою силу, свое влияние. И наступит день, когда вы выйдете из забот века сего, и войдете на путь жизни, по которому должно вам идти. Давайте поблагодарим Дух Божий за то, что Он делает это, когда вы с Ним взаимодействуете. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учил каждого из нас лично, прямо сейчас. И я прошу Тебя, Господь Иисус, Духом Твоим, помоги каждому слушающему увидеть, в чем уже заботы века сего достигли своей цели. И помоги каждому построить свою молитвенную жизнь для того, чтобы выйти из забот века сего. Помоги каждому, напоминай каждому Духом Твоим о Божьем плане, о Его целях и заданиях во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе за Твой план. Спасибо Тебе за путь жизни, по которому должно нам идти. Спасибо Тебе за задание на каждый день. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил путь и назвал его жизни. И Ты говоришь нам идти по нему. Потому что каждый день уже расписан, и в каждом дне есть свои задания. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе, Отец, за путь жизни. Благодарны тебе за то, что ты уже все приготовил. Благодарны. И мы выбираем жизнь, приготовленную Богом. Спасибо тебе, Отец. Мы с благодарением принимаем твою жизнь, приготовленную для каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Спасибо тебе за этот урок. Мы и дальше ожидаем, что мы будем научены Духом Господним. Мы также благодарны тебе, Отец, за благодать умножения, которая доступна в Сыне Твоем. И прямо сейчас мы соединяемся с благодатью умножения. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его, мы сеем его с верой и высвобождаем урожай благословения, которое да приходит в руки сеющих семя во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Ты сделал нас богатыми и щедрыми и на всякое доброе дело приготовлены. Это мы. Мы принимаем быть такими, чтобы воля Божия была совершена во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что заботы века сего не будут иметь успеха в их жизни. Но они да исполнят волю Божию и да исполняют задания на каждый день во имя Иисуса. Аминь.